это утро, господа, показало нам, вероятно, типичный пример того, чего можно ожидать, когда хочешь просто достать питьевой воды», — процедил сквозь зубы старик. Лицо его было похоже на неподвижную гипсовую маску. «Ваши солдаты каждый раз будут нападать на мою дочь, когда ей понадобится выйти из комнаты». «Мы с этим уже разобрались», — сказал Ворман. «Солдат будет наказан». Он выразительно посмотрел на Кемпфера, который неторопливо расхаживал вокруг стола. «И уверяю вас, профессор, больше такого не повторится».
«Надеюсь, что так»,
— холодно ответил Куза. «С этими текстами довольно трудно работать и в более приятных условиях, но когда ты все время думаешь о возможной физической расправе, разум просто восстает и отказывается подчиняться».
«А лучше бы он тебе не отказывал», — рявкнул Кемпфер.
«Пусть лучше повинуется».
«Но я не смогу сосредоточиться на тексте, если все время буду думать о безопасности моей дочери. По-моему, это нетрудно понять».
Ворман чувствовал, что профессор явно чего-то хочет, причем именно от него. «Но чего конкретно? Боюсь, что с этой ситуацией пока ничего поделать нельзя», — с искренним сочувствием сказал он старику. «Она ведь единственная женщина на заставе». «Мне это тоже очень не нравится». «Конечно, женщинам здесь не место». Хотя, неожиданно ему в голову пришла отличная мысль, и он сразу же повернулся к Кемпферу. «Мы можем разместить ее в гостинице. Пусть она возьмет с собой пару книг и изучает их самостоятельно, а потом приходит сюда к отцу для консультаций».
«Исключено», — отрезал эсэсовец. «Она будет оставаться там, где мы сможем всегда за ней наблюдать».
Он подошел к столу.
«А теперь я хочу узнать, что тебе удалось выискать в этих книгах? Отчего минувшей ночью все остались в живых?»
«Не понимаю вас». «Этой ночью никто не погиб», — пояснил капитан. Ему хотелось посмотреть на реакцию старика, но по его неподвижному лицу трудно было что-либо понять. Хотя Ворману все-таки показалось, что глаза профессора слегка приоткрылись, будто от удивления.
«Магда», — позвал он, — «иди сюда».
Дверь маленькой смежной комнаты в задней половине этажа распахнулась, и девушка вышла к ним. Она успела уже переодеться после инцидента на лестнице. Но руки ее до сих пор дрожали.
«Что, папа?»
«Этой ночью не случилось ни одного убийства», — сказал Куза. «Наверное, это из-за того самого заклинания, которое я все время читал».
«Так значит, все живы?»
Глаза девушки выдавали ее растерянность. Но было в них и что-то еще. Какое-то мимолетное выражение страха мелькнуло на ее лице при упоминании о прошедшей ночи. Через секунду она встретилась глазами с отцом и тут же все поняла, наверное, по едва заметному кивку головы. Она сразу же подхватила.
«Прекрасно. Но интересно, какое именно заклинание?»
«О боже, заклинание», — подумал Ворман. Услышав такой разговор еще неделю назад, он просто рассмеялся бы. Все это смахивало на какое-то бредовое чародейство или черную магию. Но теперь он готов был поверить во что угодно, лишь бы и на следующее утро все остались в живых. Ради этого он был согласен на все.
«Дайте мне посмотреть это заклинание», – потребовал Кемпфер, и глаза у него лихорадочно заблестели.
«Пожалуйста». Куза вытащил из середины стопки книг пухлый том. «Вот сочинение «De Vermis Mysteries» Людвига Прина на латинском языке». Он поднял глаза. «Вы читаете по-латыни, гермайор?» Кемпфер не ответил, а лишь стиснул зубы.
«Очень жаль», — отреагировал старик. «Тогда я переведу для вас».
«Ты хочешь меня обмануть, еврей?» —
с тихой яростью спросил эсэсовец. Но профессора не смутили его слова. И Ворман еще раз восхитился его мужеством.
«Ответ находится здесь!» —
выкрикнул старик, указывая на книги, лежащие на столе.
«Эта ночь уже доказала правоту моих слов».
«Я пока точно не знаю, что или кто обитает в этом замке, но через некоторое время, при условии, что мне позволят работать и не будут слишком часто отвлекать, я уверен, что смогу ответить на все интересующие вас вопросы». «А теперь всего хорошего, господа». Он поправил очки и придвинул книгу ближе к себе. Ворман еле сдержал улыбку, наблюдая, как бесится в бессилии Кемпфер. И прежде чем тот успел совершить что-либо необдуманное, быстро заговорил сам. «Я считаю, что сейчас лучше всего оставить профессора в покое.
и позволить ему заняться тем, для чего он, собственно, и был сюда привезен. Не так ли, господин майор?» Кемпфер заложил руки за спину и молча вышел из комнаты. Перед уходом Ворман бросил еще один взгляд на профессора и его дочь. Эти двое что-то явно скрывали. Либо это связано с самим замком и его создателем, либо с таинственным убийцей, появляющимся здесь по ночам. Он не мог сказать точно. Хотя сейчас это не имело большого значения. Раз прошлой ночью ни один солдат не погиб, то пусть тешится на здоровье своими секретами. Он даже не был до конца уверен, что ему действительно хочется узнать, что именно они скрывают. Но если смерть снова войдет в эту крепость, тогда уж им придется дать полный отчет. Как только дверь за капитаном закрылась, профессор Куза отложил книгу в сторону и начал медленно растирать свои пальцы один за другим. По утрам он чувствовал себя хуже всего. В это время у него болело абсолютно все, и особенно руки. Каждый сустав вел себя, как ржавая петля на воротах давно покинутого дома. Пальцы хрустели и ныли при малейшем прикосновении или попытке согнуть их. Но болели не только руки. Все суставы пылали адским огнем. Когда утром он просыпался, поднимался с постели и пересаживался в кресло, навсегда ограничившее его свободу, это вызывало страшную невыносимую боль, идущую одновременно от шеи, бедер, колен, запястий, плеч и локтей. Только ближе к полудню, с помощью двух внушительных доз аспирина, а иногда кодеина, ему удавалось немного справляться с болью, и она становилась терпимой. Свое тело он считал уже состоящим не из плоти и крови, а как бы из фрагментов старинного часового механизма, который кто-то случайно забыл под дождем. И теперь он был безнадежно испорчен. И еще его мучила постоянная сухость во рту. Врачи объяснили, что для больных склеродермой характерно снижение секреции слюнных желез. Они сообщили это как само собой разумеющееся, хотя ничего обычного и характерного он не чувствовал. Язык казался ему сделанным из гипса и постоянно мешался во рту. Поэтому под рукой он всегда держал стакан подогретой воды. Без воды же его голос начинал походить на пару старых скрипучих ботинок, шаркающих по мокрому щебню. Да и глотать было целой проблемой. Даже вода вызывала неприятные ощущения. А что говорить о твердой пище? Он жевал до тех пор, пока не начинало сводить челюсти. А потом только оставалось надеяться, что пища не застрянет где-нибудь на полпути к желудку. Так существовать было невозможно. И не раз уже в голову ему приходила безумная мысль покончить со всем этим раз и навсегда. Но он не сделал ни единой попытки. Может быть, потому что ему не хватало мужества. А может, наоборот, именно мужество заставляло его бороться до конца, при любых условиях, предложенных самой жизнью. Он не знал точно почему.
«Папа, с тобой все в порядке?»
Профессор взглянул на Магду. Она стояла у камина, крепко прижав скрещенные руки к груди.
Ее знобило.
Но не от холода. Он знал, что вчерашний ночной посетитель произвел на нее слишком сильное впечатление, и, скорее всего, она так и не смогла после этого заснуть. Впрочем, как и он сам. А потом еще этот солдат напал на нее буквально в нескольких шагах от их комнаты. Дикари. Как он хотел бы, чтобы все они скорее погибли. Не только эти в замке, а вообще все вонючие нацисты, которые осмелились переступить границу его страны. Да и те, которые сидят пока в Германии. Как бы хотелось ему уничтожить их, прежде чем они успеют уничтожить его. Но что он мог сделать? Калека-ученый, который выглядел в два раза старше своих лет и не мог даже защитить свою собственную дочь. Но что он, скажите, мог сделать? Ничего. И от этого ему хотелось закричать, разбить что-нибудь, разрушить эти стены, подобно Самсону. А еще ему хотелось плакать. В последнее время он часто плакал, хотя слез не было видно. И это было уже совсем не по-мужски. Но если смотреть правде в глаза, то какой он теперь мужчина? Все нормально, Магда. Одними глазами улыбнулся отец. Не лучше, не хуже. Как всегда. Ну, только ты меня беспокоишь. Здесь для тебя не место. Любой женщине здесь не место. Она лишь тихо вздохнула.
Я понимаю. Но отсюда никак не уйти, пока они сами нас не выпустят.
«Ты всегда была преданной дочерью», — сказал Куза, чувствуя прилив нежности. Магда искренне любила его и была бесконечно верна.
Она обладала удивительно сильной волей и глубоко осознавала свой долг. Временами он даже удивлялся, за какие заслуги ему досталась такая дочь. Но сейчас я говорю не про нас. Речь идет только о тебе. Я хочу, чтобы ты бежала из замка, когда стемнеет.
Я не очень хорошо умею лазить по стенам.
Магда печально улыбнулась.
И мне не слишком хочется соблазнять с собой часовых у ворот. Я не умею этого делать.
Выход находится прямо под нашими ногами. Помнишь? Магда широко раскрыла глаза.
Ну, конечно. Как я могла об этом забыть?
Это произошло 5 лет назад, во время их последнего приезда на перевал. Тогда отец мог еще передвигаться самостоятельно, помогая слабеющим ногам 2 тросточками или костылями. Ему уже трудно было спускаться вниз самому, и он попросил поискать в ущелье потайной ход или какие-нибудь надписи на камнях. Словом, что-то такое, что смогло бы навести их на след человека, построившего этот замок. Но никаких надписей нигде не было видно. Зато Магда обнаружила большой плоский камень у подножья башни, который начал поворачиваться, когда она к нему прислонилась. С одной стороны, он был приделан на петлях и нисколько не выделялся в ряду соседних гранитных плит. Проникший внутрь солнечный свет помог ей разглядеть ступеньки, уходящие вверх. Хотя отец был решительно против, она сумела настоять на своем. Ей очень хотелось исследовать нижнюю часть башни. Вдруг там остались какие-нибудь древние записи. Однако там была только лестница, узкая, крутая и длинная, кончающаяся тупиком. Но так казалось лишь на первый взгляд. На самом деле неглубокая ниша в конце тупика находилась как раз в той стене, которая сейчас разделяла 2 комнатки, отведенные для них немцами. И в этой стене Магда нашла таки камень, похожий с виду на все остальные, который поворачивался на шарнирах и открывал вход в большую комнату. Таким образом, в замок можно было тайно проникнуть и незаметно выбраться из него через нижнюю часть башни. Тогда Куза почти не обратил внимания на эту лестницу. В любом замке должны быть секретные выходы. Но теперь этот путь мог вывести его дочь на свободу. «Я хочу, чтобы ты ушла по этой лестнице, как только стемнеет. Ты окажешься в ущелье и направляйся оттуда, прямо на восток. Так ты дойдешь до Дуная, и по нему тебе надо будет попасть к Черному морю. Оттуда уже в Турцию или...»
«Без тебя? Конечно, без меня. Выкинь это из головы. Я все равно останусь с тобой до конца».
«Магда, я как отец приказываю тебе, и ты должна меня слушаться».
«Нет, я тебя одного не брошу. Я никогда потом не смогла бы простить себе этого». «Неужели ты не понимаешь?»
Он был глубоко растроган ее признанием, но все же непреклонен в своих намерениях. Ему стало ясно, что командирским тоном на сей раз ничего не добьешься. И тогда он решил упрашивать дочь. С годами он научился правильно вести себя с ней. Тем или иным способом, жалуясь или порицая ее, он всегда добивался того, чего хотел – полного послушания. Иногда ему и самому не нравилось, что он так беззастенчиво пользуется ее чувствами. Но Магда была дочерью, а он ее отцом. И она ему была очень нужна. И вот теперь, когда предоставилась уникальная возможность освободить ее и спасти ей жизнь, она отказывалась уходить.
«Пожалуйста, Магда, сделай последнее одолжение умирающему старику, и я с улыбкой сойду в могилу, зная, что ты в безопасности и нацисты тебя не найдут. А я буду знать, что бросила тебя одного среди них? Ни за что.
Прошу, выслушай меня. Возьми с собой книгу «Алязив». Я знаю, она очень большая, но, возможно, это единственный в мире экземпляр, сохранившийся до наших дней. В любой стране ты сможешь очень выгодно продать ее. И этих денег тебе хватит до конца жизни».
«Нет, папа».
В ее голосе было столько решимости, что он даже удивился. Никогда она еще не была такой строптивой. Магда повернулась и ушла в дальнюю комнату, плотно закрыв за собой дверь. «Слишком уж хорошо я ее воспитал», — с горечью подумал он. «И так крепко привязал к себе, что теперь мне не оттолкнуть ее даже ради ее собственного блага. Может быть, именно поэтому она так и не вышла замуж. Только из-за меня». Глаза у профессора зачесались, и он потер их перчатками, с грустью размышляя о прошлом. Когда Магда из девочки превратилась в девушку, она стала сразу же привлекать к себе пристальное внимание мужчин. В ней было что-то такое, что нравилось самым разным представителям сильного пола. каждому по-своему, но редко кто мог пройти мимо, оставшись совсем равнодушным. Она много раз могла бы уже выйти замуж и иметь детей, и тогда он сейчас был бы дедушкой, если бы не внезапное несчастье. 11 лет назад умерла ее мать. И жизнь 20-летней Магды круто изменилась. Она стала для отца всем. Товарищем, секретарем, помощником, а потом еще и сиделкой. Мужчины видели ее все реже и реже. К тому же с годами Магда сама по себе укрылась в скорлупе отчуждения. Он-то хорошо изучил эту скорлупку и при желании мог, конечно, пробить ее. Но для всех остальных она оставалась неприступной. Однако сейчас надо было думать совсем о другом. Если Магда не убежит из замка, ее ждет очень короткое и незавидное будущее. К тому же неизвестно еще, как скажется эта ночная встреча с таинственным призраком. Куза был уверен, что с наступлением темноты он появится снова, и не хотел, чтобы Магда при этом присутствовала. В глазах существа было нечто такое, что сжимало сердце профессора ледяными тисками страха. И чувствовалось, что эту тварь одолевает немыслимый голод. Поэтому, что бы там ни было, но к полуночи Магда должна быть уже далеко, а самому ему больше всего хотелось остаться и еще раз встретиться с воплощенным порождением тьмы. Этот миг стоил всей его жизни, даже десятка жизней, встреча лицом к лицу с живой легендой, с древним духом, которым пугали детей не одно столетие, да и взрослых тоже. Наконец-то можно строго доказать его существование. Он должен очень о многом поговорить с этой тварью и заставить призрак ответить. Он обязан узнать, какие из сказок о нем истина, а какие лишь миф. Сама мысль об этом заставляла его сердце стучать быстрее в волнующем предчувствии невиданного открытия. Как ни странно, профессор не чувствовал угрозы со стороны этого существа. Он понимал его язык и даже мог с ним свободно общаться. Прошлой ночью призрак понял его и ушел, оставив всех невредимыми. Ему даже казалось, что между ними появилась какая-то связь, что-то общее. И, конечно, он не собирался ни останавливать эту тварь, ни причинять ей каких-либо неприятностей. Теодор Куза не из тех, кто препятствует уменьшению количества немецких солдат. Он взглянул на стол, заваленный книгами. В этих жарких томах и в помине нет ничего такого, что смогло бы повредить столь могучему духу. Теперь он наконец-то начал догадываться, почему все эти произведения были так строго запрещены. Просто они представляли собой несусветную словесную чушь и сплошной обман. Но их вполне можно использовать в игре против двух вечно ссорящихся немецких офицеров. Ведь он должен оставаться в замке до тех пор, пока не выведает у обитающего здесь существа все возможное. А потом пусть немцы делают с ним все, что хотят. Но Магда... Прежде чем заняться своими делами, он должен окончательно убедиться, что она находится на пути к спасению. Конечно, она не хочет уходить сама. Но что, если ее просто выгонят? Здесь, кажется, можно использовать капитана Вормана. Похоже, ему не очень нравится, что в замке есть женщина. Да, но как заставить его сделать это? Куза тут же придумал кое-что и начал немедленно презирать себя за это. «Магда!» – позвал он. «Магда!» Она открыла дверь и выглянула. «Надеюсь, ты не собираешься больше уговаривать меня бежать из замка?» «Потому что...» «Нет, только на время выйти из комнаты». «Я голоден, а немцы обещали кормить нас с их кухни. Они принесли нам поесть?»
«Нет».
«И думаю, не принесут. Так что тебе самой придется сходить за едой». Магда не верила своим ушам. «Идти через двор?»
«Ты хочешь, чтобы я вышла отсюда после всего, что случилось утром?»
«Я уверен, этого больше не повторится». Он ненавидел себя за то, что приходилось обманывать ее. Но другого выхода не было. Офицеры предупредили своих солдат. «И к тому же это не темная подвальная лестница. Ты будешь на открытом месте».
«Но они так и смотрят на меня».
«Но все равно потребуется еда». Наступила долгая пауза. Потом Магда медленно кивнула.
«Наверное, ты прав».
Она застегнула кофту на все пуговицы и, ничего не говоря, вышла из комнаты. Куза почувствовал в горле комок, когда за дочерью тихо закрылась дверь. Она такая мужественная и так верит ему. А он ее предал. И в то же время, предавая, спасал. Он знал, что ей предстоит сейчас выдержать, и сознательно послал ее туда, якобы за едой. Есть ему совершенно не хотелось.